Заметки мародера. Начало безначалия. Конец периода Цицира. И стала земля непроходимой трясиной из-за месива плоти и крови. Там и сям простор был усеян головными уборами воинов, а также их головами, напоминавшими птиц, лишенных хвостовых перьев.
Право же поле битвы, покрытое кругом безглавыми телами, сплошь залитыми кровью, выглядело красиво, будто небосвод, покрытый медно-красными облаками. Боевые слоны бежали, сея смятение в рядах своих и чужих, поражаемые стрелами, подобно тому, как холмы поражаются ливнями, исторгаемыми из туч. Изувеченные, со сломанными бивнями, с разможженными лобными выпуклостями, с отсеченными хоботами, лишенные погонщиков и знамен, те живые крепости испускали рев, способный заглушить раскаты грома.
Колесницы сражались за ось и чеку, рыская по полю тиграми в брачную пору. Сломанные дышла, боевые площадки, разбросанные повсюду, мешали совершать объезд противника, и нередко случалось так, что лучники сражались древками луков из-за чудовищной тесноты. И мнилось неискушенному взгляду, все живые и убитые были одним человеком, а искушенному мнилось, были они двумя. Дрона теперь знал эту местность как свои пять пальцев, огромное пространство, где раз за разом сходились рати, состоящие из войск четырех родов, а враги за ближней ложбиной — извилистые траншеи, в которых сновали мелкие отряды пращников и легкобронных копейщиков, норовя из-под тишка ударить противнику в бок. Распадок у северо-восточных холмов. Трижды сыну жаворонка в облике сотен пехотинцев приходилось цепляться зубами за каждую пять этого проклятого распадка, дожидаясь подхода конницы. Подножие холмов, где из руин колесниц, превращенных в обломки, воздвигались баррикады, и лучники скупо били стрелами, опустошая без того тощие колчаны, из-за накрененных боевых площадок, пока слоны с исколотыми ляжками, трубя, прорывались к ним. 3 года подряд, и изо дня в день он пахал начало безначалия тысячами ног, копыт и колес. 3 года подряд сшибался лоб в лоб с огненно-глазыми аскетами-погонщиками, чьи туго заплетенные косы трепал ветер, пропавший кровью и потом. 333 миллиона раз умирал и возрождался. Нажил мозоль на языке, в мельчайших подробностях копируя выкрикнутые врагом наставником мантры. Призыв небесного оружия въелся в плоть копотью зимнего костра, впитался в душу кислотой, какой ювелиры Хастинапура травят желто-коричневые сердолики, оставив на сердце памятные рубцы-борозды. И Дрона был счастлив настолько, насколько это понятие вообще применимо к брахману из ларца.
Закон был соблюден, и польза несомненна.
Иногда сыну жаворонка казалось, что его учит бог. А кто же еще? Дроне никогда не хотелось узнать, какое именно божество снизошло к нему, распахнув сокровищницу Астровидии. К чему? Любопытство, порок. Да и к небожителям Дрона относился гораздо проще, чем большинство смертных, населяющих второй мир.
Еще с Шелевапурской обители, когда престарелый наездник обрядов раскрыл молодому брахмачарину секрет сетей для миродержцев.
Однажды, позапрошлой весной, он явился сюда раньше обычного, отмахнулся от поднимающихся ратей. Так охотник отмахивается от верного пса, когда просто выходит во двор по малой нужде, и двинулся наискосок через равнину. Прошел между северными холмами. Ноги вязли в песке, и Дроны не сразу понял, что впереди океан. А когда искристая гладь, раскинувшись до горизонта, стала реальностью, Брахману из ларца явился Вишну-опекун. Темнокожий бог стоял вдали, под сенью огромного дерева с золотой листвой, и грозил Дроне пальцем, не зло грозил, скорее предупреждающе, так, если бы сыну жаворонка вдруг вздумалось пройтись по воде Аки-посуху. Туда, к дереву, что могло именоваться лишь великим древом. Смертному не должно шастать по водам прародины.
Опекун носил его в детстве на руках, да и позже, до отправления в обитель, неизменно был ласков, но при взгляде на бога у Дроны сегодняшнего в душе возник противный холодок.
Вкрадчивое шептание зашуршало в ушах, шепот шорох, от которого желудок сжимался в комок, а глаза начинали слезиться, и ветер, ворвавшись в уши, забормотал торопливо. «Жертва я, ее свершение!» Возглас сваха, священная куща, заклинание, чистое масло, я — огонь, я — в него приношение. Цель — держава, владыка — свидетель, я — жилище, прибежище, друг — я — рождение, устойчивость, гибель, я — сокровище, вечное семя. Сын жаворонка был уверен, что не знает такого гимна. Усилием воли он заставил себя сосредоточиться, поклонился опекуну мира, повернулся и отправился во свояси. Закон был соблюден, но все время, пока брахман из ларца возвращался к ставшему родным полю боя, ему думалось странное. Он чувствовал, огненоглазый учитель, безымянный гуру, пошел бы вперед, прямо на опекуна мира, через простор предвечного океана, на грозящий палец, не задумываясь и не останавливаясь. Даже если бы за спиной Вишну тесно встали ряды 33 вкупе с ганами, якшами и киннарами их свит. Один на всех. Вопреки закону, на зло пользы. От подножия западных холмов в тыл противнику ударили ракшас-виманы, гигантские колесницы о 8 колесах, запряженные упырями-пишечами со скаленными лошадиными мордами. Виманы осенялись знаменами, насквозь пропитанными гнилой кровью и гирляндами цвета одеяний царя смерти и справедливости. Сделанные из черного железа, они были покрыты в 3 слоя медвежьими шкурами, а вместо зонтов на древках сидели пестрые стервятники, распластав крылья над гнездом. Смяв и опрокинув пехоту, ракшас-виманы полукругом оцепили захваченный плацдарм, и каждая из них превратилась в рукотворную гору, подобную скоплению глазной мази. Многочисленные пещеры и гроты открылись в склонах, поросших сетями буро-зеленых лиан и мхов. Огонь сверкнул в проемах, и исторглись из горного чрева потоки стальных копий, стрел, дротиков, а также шипастых палец, громыхающих при столкновении и способных испепелить слона. Почти сразу над горами, несущими смерть, в небе возникли синие облака, подобные бездымному пламени, и ураган железных камней забарабанил по ракшас-виманам.
Иные из них поперхнулись ливнями оружия, иные же раскрылись сверху кратерами вулканов, отплевываясь от облаков пучками травы Арака, где каждая травинка становилась в полете метательной булавой, ушастая наковальня. Облака же соколами метались по небу, отрыгиваясь громом полуночи о 8 дисках, посвященным неистовому Рудре и превращающим в горсть грязи колесницу с упряжкой.
И мнилось неискушенному взгляду, настал конец света. А искушенному мнилось то же самое. Дрона не раз замечал, что внешне они очень походят друг на друга. Он — сын жаворонка, и безымянный учитель, взявшийся посвящать Дрону в науку о небесном оружии.
Оба поджарые, сухие, жилистые, оба резки в движениях, когда хотят того, и лениво замедленные, когда опять же хотят того.
Покой рождал стремительно сразу, без перерыва, без задержки, способной быть увиденной снаружи. Гладь мигом становилась потоком, и тот, и другой были скуластыми и черноглазыми, но взгляд аскета-погонщика, даже спокойный, все равно пылал ярым огнем пекла, кипел затаенными страстями. Глаза же дроны скорее походили на темные омуты-бычаги, какими изобилует река Ямуна в верхнем течении. Омуты, где кто-то дремлет в непроглядной глубине под корягой, но кто именно и дремлет ли, рассмотреть невозможно. Они были похожими и разными. Учитель и ученик, пламя и лед. Но первый делился, как делится теплом огонь, щедро и без оглядки, а второй замораживал знания в себе, словно ледяная глыба, все и без остатка. Они? Однажды Дрона, после особо удачного сражения, когда посох Брахмы схлестнулся с южными агнцами и не уступил последним, решил отправиться за учителем. Он прекрасно понимал, что его собственное тело сейчас сидит в созерцании за сотни реальности отсюда, что местонахождение подлинного тела учителя может быть совершенно любым, от райских сфер до гиенны, но удержать себя не сумел. Впервые в жизни. Что-то зрело в сыне жаворонка, тайное семя, и только сейчас первый росток проклюнулся наружу. Хоть бы слово, мимолетный взгляд, не во время битвы учения, а просто так, пусть даже равнодушие, пусть даже окрик, пусть. Но добежав до дальнего холма и одолев склон, Дрон увидел лишь пустую тропинку от вершины к подножию, да еще слепил взор на западе блеск предвечного океана. Учитель исчез, не дожидаясь ученика, как всегда. Дрон стоял, смотрел на тропинку, которая издевалась над сыном жаворонка, сворачиваясь в кольца и ведя в никуда, а в душе брахмана из ларца творилось странное.
Ему казалось, нарушен сейчас все приличия, и кинься по тропинке насмешницы, ударься всем телом о пустоту, закричи, подобно обиженному ребенку, безымянный аскет-погонщик явится обратно.
Возьмется за распушенный кончик косы, затеребит кисточку, язвительно усмехнется и, наконец, обратит внимание на Дрону, не как на щенка, которого любопытно обучить десятку другому команд, а как на живого человека, с которым можно спорить или беседовать, крикнуть, броситься. Но как же закон и польза? Дрона обругал самого себя и пошел прочь из начала безначалья. Всю обратную дорогу ветер хватал его за шиворот, норовя затащить назад. По обезлюдевшему полю брани шел слон. Гигант с серо-стальной шкурой, покрытый морщинами, он был подобен грозовой туче и во столько же раз превосходил размерами матерого самца, вожака стада, во сколько древесный удав больше банановой змейки. Надвигаясь на опрокинутые колесницы, он в тот же миг растаптывал их вместе с конями и трупами возниц, попирая других слонов. Он сокрушал их, подобно колесу времени или планете Кету, страшнейшей меж любыми другими планетами, сокрушительницей земной тверди. Мужи в зеленых доспехах, конные и пешие, издавали под его тяжестью звук, подобный хрусту толстых стволов бамбука. Двигаясь без седока, не нуждаясь в кольчужной попоне, тот бронный слон медленно поводил из стороны в сторону мощным хоботом, напоминающим медный карнай, и вместо звонкого гудения из жерла вырывались пламенные наги змеи, исчерчивая небосвод от запада до востока. Над макушкой слона висело багряное облако, напоминая собой кипень свирепого пламени, и исторгало из чрева пылающие головешки, ужасно гудя, словно грохотали тысячи барабанов. А навстречу слону исполину двигалась колесница.
Гора Махендра была ее передком, а гора Кайласа — задней частью. Осью колесницы служила стремнина Ганги, матери рек. Звезды же стали на ней колесами.
Украшенная молниями и радугами, сине-красная, дымно-багровая, жгуче-гневная — та превосходная колесница, будучи лишь на 5 меньше вражеского слона, источала сияние и внушала ужас. Жезл Брахмы, жезл Кали, жезл Рудры и многочисленные перуны-громовержцы угрожали миру гибелью ощетинясь с бортов колесницы. Адские псы надрывно выли из гнезда, и преисподняя шествовала следом. Мнилось неискушенному взгляду, 7 планет во главе с лучистым сошли со своих орбит. Пламя разлилось по сторонам света, и стаи диких зверей обошли мертвецким колом то место, где сшиблись в неистовой схватке слон-исполин и чудесная колесница. А обладатель искушенного взгляда давно уже бежал без оглядки. Дрон стоял у мертвого слона, которого сам и создал. Сейчас живая крепость совершенно не походила на то чудовище, которое еще минуту назад изрыгало смерть и ужас. Так обычный самец, отловленный ангами и обученный топтать врагов, бить их хоботом или бивнями, да еще носить на себе стрелка с погонщиком и щитоносцем. Обычный слон, каких 12 на дюжину. В 10 посохах от сына жаворонка валялась разбитая вдребезги колесница. Обычная колесница, заваленная на бок, и мертвые кони весом своих туш до сих пор натягивали по стромке, будто желая ускакать в свой лошадиный рай. Тело аскета-погонщика скорчилось под правыми колесами. Дрона подошел ближе и всмотрелся. Происходящее ужасно напоминало его давнее явление в начало безначалия, явление случайное или предопределенное, кто знает. Вот побоище и первый встреченный труп. Встреченный труп? Странно. Разве так бывает? Странно.
«Я сражался честным», — начал Брахман из ларца, тихо рецитируя заученную на зубок формулу. «Не прибегая к запрещенным средствам, как то стрелы с зубчатым острием и в форме стрекал, смазанные ядом и с жалами колючками, со свободно закрепленными наконечниками для метания в пах, сделанные из костей быков и слонов, двужальные, ржавые, летящие извилисто».
И не договорил. Дрона стоял над телом безымянного учителя, понимая, подлинных смертей здесь не бывает. Дрона стоял один на молчаливом пиршестве смерти, единственный живой победитель. Он знал, что учиться ему больше нечему. Кладовые островидии исчерпаны, а безымянный гуру вряд ли согласится взять плату за науку. Да и где его теперь искать, подлинного? Пора идти дальше. Дрона наклонился над побежденным создателем колесницы гиганта, и последним, что видел сын жаворонка, был кулак.
Обычный кулак, поросший на суставах пальцев белесыми волосками, маленький и очень плотно сжатый кулак.
Ничего особенного в сравнении с островидией, наукой о небесном оружии, более чем ничего особенного. Вселенная полыхнула огнем кобыльей пасти, скрытой на дне океана до мгновения конца света и все исчезло. Совсем.